мы продолжим наше исследование первого послания Петра. У нас осталось буквально несколько проповедей. Я надеюсь завершить эти проповеди вот за этот месяц, завершить это исследование, чтобы мы могли иметь эту полную, завершенную картину этого замечательного послания, замечательной книги, которая была написана для церкви, жившей в очень трудные времена. Но это послание касается нас сегодня, потому что времена, в которые мы живем, не менее трудны. Я слушал сейчас песню, которую пел брат Петр. Я знаю, что она написана во времена гонений. Вот. Но когда я анализировал слова этой песни, я видел, как удивительно она подходит к нашему времени. Как удивительно мир, который нас окружает, он не стал менее агрессивным. И гимн любви осмеян уж давно. Он осмеян тогда, и он продолжает быть осмеянным сегодня. То есть то, что написано было тогда апостолом Петром в то время, оно сегодня не с меньшей актуальностью касается каждого из нас. И я знаю, что для каждого из нас эти слова, они являются источником ободрения, фокусирования на правильных, на истинных вещах и источником вдохновения для жизни. Последняя глава, а точнее первая половина последней главы, посвящается апостолом Петром специфической теме. Он все это послание посвятил тому, чтобы научить верующих людей прочно жить. Он говорит о благодати, в которой они стоят, о благодати, которая позволяет христианам, детям Божьим, выживать в это агрессивное время, во время, когда мир, окружающий нас, он атакует, он целенаправленно атакует наш разум, он атакует наши чувства, он атакует нашу сферу общения, формируя постоянно, shaping us up, то есть формируя нас под себя, для того, чтобы через это нас разрушить. И здесь миллионы путей есть, самые разные пути. Так вот, апостол Петр дает инструкцию, которая поможет иметь внутренний стержень, для того, чтобы человек, попадая в самые разные условия давления, он способен был выжить. Он способен был не только выжить, а оказывать влияние вокруг. Так вот, одним из очень важных элементов вот этого стержня или этой силы, которая исходит изнутри, является Церковь Иисуса Христа. То, что мы получаем в Церкви Иисуса Христа. Церковь, а точнее поместная церковь, потому что Вселенская Церковь выражается в поместной церкви, это Божье изобретение. Это очень важная составляющая жизни, без которой один человек не сможет быть эффективным. Мы нужны друг другу. Бог так сделал. Бог устроил церковь. И для того, чтобы церковь могла функционировать, Он устроил или Он определил определенный порядок, специфически предписанный им порядок. Есть другие послания, которые больше говорят о разных аспектах порядка функционирования церкви. В послании Петра, в первом послании, апостол Петр ограничивается двумя основными элементами. О первом элементе мы говорили в прошлый раз. Он начинает с того, что он представляет развернутое наставление руководителям, старшим. Когда он говорит «пастыри ваших умоляю», он говорит «пресбютерои», то есть он говорит вот этих зрелых старейшин вашей церкви, я умоляю. Кстати, многие исследователи, которые изучают историю, связанную с первым посланием апостола Петра, они сходятся к мнению того, что это, скорее всего, было написано к церкви, состоявшей из эмигрантов, то есть люди, которые были переселены из других мест, и они находились тогда в процессе формирования своих церквей. Возможно, они знали когда-то раньше, церковь в Иерусалиме и пресвитеров, которые были там. Они знали там апостола Петра, они знали Иакова, пресвитера Иерусалимской церкви. Они знали других, может быть, апостолов и пресвитеров, которые были тогда там. Но когда они переселились в новое место, и когда там были многие люди из разных мест, они, возможно, переживали что-то подобное тому, что переживали здесь церкви в первые годы после эмиграции. Когда формировалась только структура, когда формировались только церкви. И вот он дает это специальное наставление, определенное наставление пресвитерам о том, какая их задача для того, чтобы церковь функционировала. И потом он касается всех остальных, он касается членов церкви, для того, чтобы объяснить или указать им на их ответственность. Апостол Петр очень хорошо знал важность поместной церкви. Он очень хорошо помнил молитву Иисуса Христа, когда Иисус молился о единении учеников, да будут все едины, 17 глава Евангелия Иоанна. Он видел опасности проблем, которые возникали во взаимоотношениях между верующими, которые он сам наблюдал тогда еще в Иерусалиме, когда пришли братья из Антиохии, и они рассказали о том, что вот пришли верующие из язычников, и там стала появляться трещина в теле Иисуса Христа. Он очень хорошо понимал, что сила христиан, которая находится в рассеянии, в огромной степени зависит от того, насколько они будут иметь способность правильно жить вместе. При этом он ясно понимает, что это несовершенные люди, это люди, находящиеся в процессе роста, это люди, у каждого из которых есть свои собственные трудности, свои собственные проблемы. И он, обращаясь к ним, подчеркивает и говорит о том, что это чрезвычайно важный элемент. Устройство церкви, которое представлено здесь в этом послании, включает в себя два аспекта. Первый аспект – пресвитера или старейшины церкви должны самоотверженно заботиться о народе Божьем, тщательно наблюдая за их развитием и показывая пример следования за Иисусом Христом. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это первые четыре стиха этой пятой главы. Апостол ясно раскладывает и говорит, что вот это ответственность пресвитеров, ответственность старших. Вообще пресвитера – это не только рукоположенные пресвитера. Мы уже говорили в прошлый раз слово «пресбютерос». Это слово «зрелый» говорит о зрелом человеке, о старейшине, о людях, которые имеют опыт жизни. Вот есть те люди, на ком лежит ответственность за церковь. Конечно, оно включает прежде всего и рукоположенных служителей. В то же время младшие, все остальные, написано, должны повиноваться пресвитерам. И все это должно быть наполнено атмосферой смирения. Давайте прочитаем два стиха, на которых мы сегодня остановимся. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, опять то же самое слово, пресбютерои. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Апостол Петр подчеркивает, что смирение играет центральную роль в способности церкви выживать, в процессе укрепления церкви, в процессе ее созидания. Это дух смирения, который присущ Иисусу Христу и должен быть присущ каждому христианину, или точнее сказать, в котором мы должны возрастать. Этот дух смирения, он является атмосферой, средой и силой, которая соединяет и скрепляет тело Иисуса Христа вместе. В этом стихе или в этих двух стихах он выделяет несколько аспектов этого процесса. Во-первых, он говорит о важности субординации внутри церкви. То есть он говорит о том, чтобы церковь имела благополучное развитие. Есть одно очень важное условие. Это важное условие заключается в том, чтобы мы могли признать Божий порядок управления церковью. Субординация – это признание порядка управления, который установлен той или иной властью. В данном случае эта власть установлена Богом. Смирение лежит в самом корне субординации. Мы живем в современном мире или в нашем обществе. Мы живем тогда в век демократии, причем дикой демократии. Демократии, в которой народ потерял вообще смысл даже, для чего она существует. Когда Верховный или Конгресс, или House, как он называется, Конгресс, да, Конгресс точно по-английски, когда Конгресс издает документ, в котором он осуждает действия генерального прокурора или министра юстиции, это буквально было на следующей неделе, министр юстиции говорит, вы знаете что, сидите там спокойно себе на капиталистском холме, а я буду делать свое дело. Вот эта демократия, разгульная демократия сегодня, когда каждый делает, что хочет. И даже на уровне правительства, я уже не говорю о хай-скул классе. То есть нам трудно понять этот концепт, Но этот концепт очень ясно представлен в Священном Писании. Вы знаете, друзья, сколько церквей потерпели крах по причине неправильного отношения к этой истине. Эти две истины, о которых мы говорили, первая истина – правильная позиция пресвитеров. И многие церкви потерпели крах по причине того, что не были правильными подходы у пресвитеров. Но не меньше церквей потерпели крах по второй причине. По причине того, что младшие не научились повиноваться пастырям. Во-вторых, в этих стихах апостол говорит о смирении как об атмосфере созидания церкви. И в-третьих, он отмечает достижение смирения как источник созидания церкви. И мы подробно посмотрим на эти три аспекта в оставшееся у нас время, перед тем, как мы сосредоточим наши сердца и наше внимание на вечере Господней, на воспоминании страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Итак, первое – условия созидания. Как я уже сказал, субординация внутри церкви представлена здесь апостолом Петром как очень важным условием ее созидания. Как я уже упомянул только что, одним из важнейших условий внутренней прочности общества народа Божьего апостол видел правильные взаимоотношения между пресвитерами и между всеми остальными в церкви для того, чтобы между старшим поколением и младшим поколением, вот, и обращаясь к старейшинам, он делает очень ясные заявления. Послушайте еще раз с первого стиха. «Пастырей ваших умоляю». Помните это слово «пресбютерои». То есть это старейшины. «Я умоляю вас». «Я сопастырь». «Я сун пресбютерои». То есть я один из старейшин. И свидетель страданий Христовых. И соучастник в славе, которая должна открыться. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». Не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. В прошлый раз мы подробно рассматривали это заявление или это наставление, которое апостол дает, и он говорит, это чрезвычайно важный элемент стабильности церкви. И мы говорили о том, что это касается и отцов в семьях, это касается и служителей в церкви. И одна из очень больших проблем народа Божьего сегодня заключается в крайнем недостатке таких людей. Очень мало таких людей, нам нужно молиться о них, нам нужно взращивать их, нам нужно делать все, что мы можем, чтобы были такие люди. Они просто так с луны не свалятся. А если кто-то свалится с луны, то он не подходит для того, чтобы занимать это место. Это то, о чем Христос когда-то говорил, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это чрезвычайно важный элемент, касающийся всех нас и жизни каждого из нас. Кроме того, второй аспект, вторая сторона отношений, и всякие отношения они предполагают как минимум две стороны, вторая сторона отношений внутри тела Христа, она сводится к ответственности паствы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Слово «также» возвращает нас к началу главы. В начале главы он говорит «пастыри ваших умоляю», и дальше говорит «также и младшие». То есть он видит эти два аспекта очень важных. Первый аспект – пастыри и их задача в церкви. Второй аспект – все остальные в церкви для того, чтобы каждый из них знал свою ответственность, и только тогда они смогут созидать церковь, чтобы она могла правильно функционировать. Петр умоляет верующих ради укрепления церкви, ради того, чтобы они смогли выжить, ради правильного отношения к более, чтобы они могли достигать правильного отношения к более зрелым людям, к старшим, тем, которые несут ответственность за духовное руководство, к пастырям и к отцам. Это необходимо помнить. Для того, чтобы мы могли немножечко детальнее увидеть смысл этого предложения, я бы хотел чуть-чуть углубиться в его значение, задав несколько вопросов. Во-первых, о ком здесь идет речь? Кто такие младшие? Кто эти люди? Кого касаются эти слова? Или к кому обращается это повеление? В оригинале слово «младшие» означает следующее. Это «неотерой» или «неос». Может быть, слышали слово «неофит»? Слово «неофит» – «новообращенный». оно происходит от этого слова. Это слово означает «новенький». Оно буквально оно означает следующее: существующее относительно короткое время, новый, свежий, находящийся в ранней стадии жизни, молодой, человек, имеющий начальный опыт чего-то, новичок. В контексте данного отрывка речь идет, скорее всего, обо всех остальных членах церкви, кроме пастыря. Если пресбитерой, он сначала говорит о людях, которые более зрелые, более старшие и более ответственные, то здесь он говорит о тех, кто помоложе, о тех, кто менее ответственный или менее зрелый. Они вполне естественно люди, которые не входят в контингент служителей церкви. Они вполне естественно, скорее всего, менее опытные, менее зрелые в вопросах духовного развития. Апостол использует это понятие обобщенно, указывая на общий принцип. Он говорит, что менее опытные или более молодые христиане, они нуждаются в тех, кто постарше, в тех, кто более опытный. Второе, кто такие пастыри? Также и младше повинуйтесь пастырям, здесь написано. Кто такие пастыри, мы уже говорили в прошлый раз. И из ближайшего контекста видно, что речь идет о более зрелых людях, которые несут ответственность за пастырство и духовное руководство. Мы говорили о том, что это прежде всего относится или касается служителей, которые избраны, поставлены, рукоположены, подтверждены и утверждены церковью. Это безусловно. В какой-то степени это касается отцов, которые поставлены Богом в положении ответственности за их семью, за духовное развитие их семьи. В каком-то смысле это относится вообще к старшему поколению, к тем людям, которые должны нести ответственность, которые должны ответственно подходить к развитию церкви. По причине того, что положение духовной ответственности чаще всего связано с более высоким уровнем зрелости, а значит и возраста, некоторые комментаторы считаю, что здесь речь идет как о возрасте, так и о функции, то есть о положении этих людей. Второй вопрос, который у нас есть. Мы примерно определили, о ком идет здесь речь, то есть кто такие младшие, кто такие пастыри или пресбитерои. Давайте посмотрим еще на один вопрос. Почему младшие должны повиноваться старшим? Ну, во-первых, это прямое Божье повеление. И уже этого должно быть достаточно. Для того, чтобы вопрос был закрыт. Но подобно тому, как ребенок, которому говорят родители, слушай, сделай вот это, и он задает вопрос, а почему? А зачем? Подобно этому вполне возможны вопросы и здесь. И поэтому Священное Писание представляет нам целый ряд причин, которые объясняют нам необходимость этого явления. То есть апостол Петр утверждает эту ясную схему и говорит, что по-другому церковь не выживет, вы не выживете, вам плохо будет жить, если это будет по-другому. Поэтому вам нужно научиться этому. Это особенно важно в наш век отвержения авторитета. Сегодня в обществе культивируется прямо противоположное. Сегодня воспевается независимость и непокорность. Тогда, когда блудный сын ушел от отца, это было, помните, во время Иисуса Христа, то есть 2000 лет тому назад, блудный сын ушел от отца. То есть и тогда этот дух независимости жил в людях и жил в молодых людях, и им казалось, что они правильные. Разница нашего времени с тем временем заключается в том, что всем остальным вокруг было понятно, что это плохо. Сегодня же в наше время, когда блудные сыновья или самые разные подростки, или самые разные движения, которых сегодня так много, выбрасывают какие-то номера. Сегодня вокруг общества говорит «go for it». Совсем недавно я услышал такую дикую новость. Одна учительница в школе, она объявила своим детям, если ваши родители заставляют вас заправлять постель, мыть посуду и убирать в доме, сообщите мне, и я свяжусь с social services, и ваших родителей будут судить за child labor, за использование детского труда. Вот примерно картина современного общества, в котором мы живем сегодня. иначе как сумасшествием, это трудно назвать. Но движение очень конкретное в эту сторону. Вот разница. То есть потенциал к независимости был всегда. Но вот это восприятие общества сегодня очень сильно, радикально отличается от того, что было тогда. Об этом ясно предупреждал апостол Павел. Когда он описывал характеристики последнего времени, во 2 Тимофею 3 глава 1 стих, почитайте, здесь как будто списано современного описания или современных характеристик общества. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». То есть Священное Писание говорило ясно, так будет и будет с каждым годом хуже. Общий дух бунта, который все больше охватывает современное общество, он неизбежно проникает и в церковь, и в христианские семьи. Он приносит с собой свое разрушительное действие. Повинование служителям и отцам считается чем-то устаревшим, несовременным. Наоборот, сегодня некоторые более современные отцы, они следуют за своими детьми. Туда, куда дети идут, они считают, что это хорошо. Они направят движение, какими мы должны быть в будущем. Тех же, кто повинуется, их считают зомбированными и недалекими. И это я услышал в наших кругах, друзья. Когда о тех людях, которые верные и посвященные, говорят, он зомбированный какой-то. Это говорят люди из наших кругов. Опять-таки, речь идет о подростках. О людях, которые внутри. То есть это серьезная проблема. Проблема, которая ясно касается сущности этого повеления. К сожалению, как уже было отмечено, подобное извращение, они все больше и больше становятся нормой, и церковь, и христианский мир, они подвержены этому. Нам очень трудно быть изолированными. В Библии представлено несколько причин для повиновения старшим. Первое – это причина их ответственности. То есть, прежде всего, этому обязывает положение. Бог определил особую роль для служителей. Они ответственны за определение курса развития церкви и ее членов, а также за обеспечение духовного руководства в процессе этого развития. Это положение предполагает повиновение. Отсутствие повиновения со стороны членов церкви служителям или со стороны детей родителям существенно затрудняет или делает даже невозможным ее развитие. Вот почему в послании к евреям об этом написано конкретно. Посмотрите, 13 глава 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Обратите внимание на слова, как обязанные дать отчет. Знаете, что это такое? Служители ответственны за очень многие вопросы в церкви. Что это значит ответственно? Это значит, к ним сходится вся информация, и они принимают решения. Проблема только заключается в том, что совершенного решения никогда нет. Всегда любое решение будет иметь какие-то проблемы, какие-то сложности. Так вот, чем выше уровень ответственности человека, тем больше шанс того, что, стараясь принять самое лучшее решение, это самое лучшее решение обязательно кого-то будет не устраивать. Может быть, кого-то будет не устраивать по правильной причине или по неправильной причине. Правильная причина связана с тем, что человеку нужно исправиться. И поэтому оно его не устраивает. Неправильная причина связана с несовершенством решения. А как я уже сказал, что вот сегодня собрание в 10, а кому-то нравилось в 9. А мы приняли решение, будет в 10, вот. А кому-то нравится в 11. Но кто-то принимает это решение, и он потом принимает огонь и со стороны тех, кому на 9 хочется, и со стороны тех, кому на 11. Правда, те, которые на 10, они забывают поблагодарить, потому что им так хорошо. Это маленький пример, маленькие вещи. Но существует гораздо больше разных вещей. И это связано не только со служителями, это связано с отцами в семье, с любым человеком, который ответственный за что-то. Вот почему сказано, как имеющие дать отчет. То есть ответственность, она предполагает ответственность и перед людьми, и перед Богом. То есть кто-то, принимающий решение, анализирующий все то, что происходит, принимающий решение, даже если самые лучшие умы работают, самое точное решение принимается, они все равно несовершенны. Мы сегодня видим, изучая то, как мы живем, мы смотрим на то, что было 5 лет назад, и мы видим, вот там надо было чуть-чуть по-другому сделать. Но на тот момент мы не могли видеть того, что мы видим сейчас. И поэтому, искренне принимая решение, мы принимали его настолько, насколько мы могли его видеть. Но несмотря на то, что это решение несовершенное, Бог говорит, те, кто имеет ответственность, все остальные должны иметь этот дух повиновения. Причем, чем выше положение ответственности, тем больше количество вопросов, тем больше уровень сложности и серьезности этих вопросов, тем сложнее задачи, которые стоят перед служителями. Они должны найти решение в сложном лабиринте проблем, ограниченных возможностей, разнообразных желаний, требований людей и так далее. Если вы хотите понять сложность духовной ответственности, почитайте, пожалуйста, внимательно жизнь Моисея. И вы сможете увидеть вот эту яркую картину всего того, то они плачут, потому что их там заставляют эти саманы делать. Вот. То они только вышли, освободились, говорят, нам там было лучше. Нам там, у нас там лук был чесноком. То есть самые разные вещи. И почитайте всю эту историю, и вы увидите, что это действительно достаточно сложно. В этих условиях повиновение старшим в церкви и старшим в семьях крайне необходимо. Иначе семья разлезется. Иначе она просто расползется по частям, по сторонам, и она не сможет функционировать. Призывая к повиновению, апостол использует здесь то же самое слово, которое он уже использовал несколько раз в этом послании раньше. Посмотрите, в середине 2 главы, когда он только начал говорить о христианском влиянии в обществе, о практическом проявлении качеств Божьего характера в жизни христиан, апостол призывает, 2 глава, 13 стих, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Слово «будьте покорны» оно происходит от слова «хупатаса», которое имеет происхождение, в воинское происхождение, то есть его применяли, когда говорили о субординации в армии. Так вот, это слово, оно помогает нам увидеть, что подчинение здесь связано не с совершенством людей, которые занимают это положение, и оно не связано с абсолютным совершенством всех их решений, оно связано с рангом. Оно связано с субординацией, то есть есть определенные функции разных людей. Иначе армия не будет функционировать. Иначе семья не будет функционировать. Иначе церковь не будет функционировать. Эта покорность не исходит из раболепства и не связана с совершенством тех людей, которым покоряются. Апостол подчеркивает здесь, что она связана с ясным подчинением себя страху Божьему. 2 глава, 15 стих, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». То есть человек, который является рабом Божиим, он по причине того, что он понимает, что Бог поставил отца в семье, Бог поставил служителей в церкви, он по причине этого установления божественного, он подчиняется. Это сознательное повиновение, исходящее из страха Божьего, позволит нам ясно увидеть ту черту, где повиновение невозможно. Когда те, кто управляют нами, будь то отец или, не дай Бог, служители, когда они начинают требовать того, что запрещает Бог. Во всех остальных случаях гораздо важнее повиновение. Вторая причина, по которой нужно, необходимо повиноваться старейшинам, служителям и родителям, она заключается в их зрелости. Бог сделал так, что люди, которые занимают это положение, ну, во всяком случае, если отец в семье, он де-факто, он фактически более зрел, то есть ему 30 лет, а ребенку 1 год или 3 года. То есть он де-факто. В церкви то же самое, выбираются те люди, которые более зрелые, которые имеют опыт, у них есть больше практики в жизни, они более проверены жизнью. Малахии 2 глава 7 стих написано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». В этом одна из причин, по которой положение духовных руководителей в церкви называется пресбютерос, которое содержит в себе элемент возраста, элемент зрелости. Есть одна очень важная причина, почему это так. Дело в том, что ум молодых людей, он полностью развит. Он достаточно развит для того, чтобы воспринимать и понимать любую информацию. Более того, у них очень много энергии, у них очень большой зел, очень большая ревность. Трудность со знаниями молодых людей заключается в том, что они видят еще очень мало точек, в которых это знание соприкасается с реальностью. И им кажется все вот так, это все очень просто, и так должно быть. И оно действительно так. Они знают правильно. Беда заключается только в том, что они это правильное знание еще не увидели применимым в разных ситуациях жизни. Вот где приходят зрелые люди, которые имеют мудрость. Мудрость – это способная видеть правильное применение знания в многочисленных и многообразных сферах и обстоятельствах жизни. То есть, когда мы говорим о мудрости, это больше, чем знание. И более зрелые люди имеют или должны иметь эту мудрость, это способность видеть правильное применение знания в многочисленных и многообразных сферах и обстоятельствах жизни. Я вам приведу пример. В прошлый вторник у нас был пресвитерский совет, и мы, кстати, у нас будет еще один пресвитерский совет в этот вторник, и сегодня вечером будет еще пресвитерский совет. И мы обсуждали один очень важный вопрос, связанный с развитием нашей церкви. Мы потратили 3 часа на это время, и было генерировано очень много различных идей. С разных сторон братья рассматривали этот вопрос и очень ясно пришли к какому-то пониманию какого-то факта. Все было очень ясно. Мы взяли немножко времени для того, чтобы об этом подумать. И когда я сегодня поговорил с некоторыми братьями о том, о чем мы говорили во вторник, я увидел, что мы, оказывается, не раскрыли еще сотни различных, десятки или сотни различных сфер, которые будут повреждены, или они будут касаться этого решения, или это решение будет их касаться. Окей, и это взрослые люди, которых много, которые прожили жизнь, или многое в жизни прожили, и они, подходя к этому, видят: окей, нам нужно здесь быть очень осторожными. Это требует действительно еще более глубокого анализа, связанного со временем. Молодые люди, отличаясь от этого, они не видят всех этих связей. Они просто видят решение, это решение правильное. Есть аргумент, аргумент вроде бы правильный. И они действуют, исходя из этого решения. По этой причине, друзья, в странах, в большинстве стран существуют возрастные ограничения, кто может быть кандидатом в президенты. В Соединенных Штатах и в России этот предел 35 лет. То есть человек не может баллотироваться президентом страны до 35-летнего возраста. И на это есть причина. Потому что там уровень ответственности очень широкий, очень большой. Это было одной из причин, почему апостол Павел предупреждал молодого служителя Тимофея, 2 Тимофею 2:22. «Юношеских похотей или амбиций убегай. Одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Очень легко увидеть то, что тебе кажется правильно, и иметь амбицию двигаться туда. Он говорит, избегай этого, а держись правдой, верой, любви и мира со всеми. Это гораздо труднее принять такое решение, которое будет со всеми. Гораздо легче принять решение, которое кажется самому правильным. Третье. Причина. Значит, мы говорили уже о двух причинах. Почему младший должен повиноваться старшим? По причине их ответственности, по причине их зрелости. И есть третья причина – по причине их возраста. Священное Писание достаточно ясно говорит, уважение к взрослым, к более зрелым людям, оно должно быть привито с детства. Во всяком случае, так было в Израиле всегда, так было в народе Божьем всегда. Левитам 19 глава 32 стих. «Пред лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». То есть достаточно ясная категория, представленная в Священном Писании. Это уважение к факту возраста. Здесь речь не идет о том, что этот седой начальник или простой пастух. Этот седой имеет очень много мудрости, или, может быть, он не имеет большого образования и больших знаний. Это чрезвычайно важная составляющая, которая должна быть привита с детства. Есть факт. Если он отсутствует, он сделает нестабильной и семью, и церковь. Специалисты по истории израильского народа пишут об этом. Вот один из них пишет так. «Уважение к родителям, старейшинам и в иудаизме к тем, кто больше знал закон, было обязательным в древности. Некоторые иудейские традиции связывают это с выражением почтения к Богу». Мы прочитали только что в книге Левит. «Бойся Бога! Делай так, потому что тебе нужно бояться Бога». Подобное повеление мы встречаем и в Новом Завете. Обращаясь к молодому служителю Тимофею, апостол Павел давал ему инструкции, как он должен относиться к старшему поколению. 1 Тимофею 5:1 написано: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Окей, речь не идет, он служитель, Тимофей служитель, и у него есть там старцы в церкви. И Тимофей должен учить всех. Он говорит, так вот, по отношению к старцам веди себя по-другому, не так, как ты ведешь себя по отношению к молодым. Но увещевай, как отца, младших, как братьев. Младшим ты можешь говорить, как братьям. К старцам, как к отцу. Говорят, что в жизни людей можно наблюдать следующий цикл. В детстве ребенок верит, что папа знает абсолютно все. По мере того, как ребенок взрослеет, он начинает понимать, что есть кое-что, что папа не знает. Когда он достиг верхних лет подросткового возраста, он уже убежден, что папа ничего не знает совершенно. Прозрение начинается где-то к 30, когда он начинает соображать. Ты смотри, отец что-то соображал в действительности. А потом, когда у него самого появляются уже внуки, он говорит, так правильно отец говорил. Абсолютно точно. И вот этот цикл наблюдается в обществе. Опять-таки, не только речь идет о русских или американцах, христианах или неверующих людях. Это то, что присуще вообще возрасту, процессу созревания. Итак, апостол, понимая, что Бог установил очень важную структуру в церкви, он подчеркивает и призывает и тех, кто несет ответственность, и тех, кто этой ответственности подчиняется. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. А также тем, о которых они заботятся, говорить также и младшие, повинуйтесь пастырям». Это важнейшее условие, без которого невозможно стабильное функционирование церкви и естественное развитие каждого из нас. Второе. Он говорит об атмосфере созидания. Условия созидания, признание субординации. Атмосфера созидания. Также и младшие. «Повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Давайте посмотрим на вторую половину этого стиха. Мы подробно разобрали первую половину. Давайте посмотрим на вторую. Он здесь говорит об общей атмосфере взаимоотношений. Он сказал, вот задача старших, вот положение младших, но все это должно быть скреплено смирением. У меня нет сейчас времени подробно проанализировать этот текст. Здесь есть небольшие текстуальные нюансы, которые, в соответствии с которым мы должны перевести или более точно перевести эту фразу нужно следующим образом. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же облекитесь смиренномудрием по отношению друг к другу». Возможно, если вы смотрите в английский вариант, вы можете увидеть, что это буквальный перевод или достаточно точный перевод. Эти новые английские переводы, они делаются немножко точнее, учитывая текстуальные детали. То есть речь идет о том, чтобы мы могли облечься смиренномудрием, которое связано с, вернее, посредством которого мы связываемся определенными отношениями друг с другом. Смирение, оно подобно притягательной силе магнита. Оно держит людей вместе. Как только появляется какой-то дух несмирения, какой-то дух надменности, какой-то дух гордыни, какой-то дух превозношения, он моментально отталкивает людей друг от друга. Он будет разрушать и семью, и церковь, и любые взаимоотношения. Вот почему апостол представляет, говорит, все же облекитесь, заметьте, он обращается к христианам, к верующим людям, которые уже жили где-то в какой-то церкви, они были раньше, но теперь они попали в очень острые обстоятельства. Он говорит, вам нужна дополнительная доза смирения. Вам нужен еще один глоток вот этого воздуха характера Иисуса Христа, который бы позволил вам иметь эту внутреннюю созидающую силу. Причем он подчеркивает все. Это касается всех. И старых, и молодых. И пастырей, и всех остальных. И родителей, и детей. Это касается каждого из нас. Все же облекитесь смиренномудрием. В условиях внешнего давления мы можем выжить только тогда, когда мы сможем иметь эти правильные смиренные отношения друг с другом. Слово «облекитесь смиренномудрием» точнее можно перевести как «оденьтесь в смирение» или «припаяшьтесь смирением». Одно из употреблений этого слова, достаточно часто применяли его, когда говорили о том, чтобы припоясаться фартуком. То есть приготовьтесь к работе, чтобы служить другим. Священное Писание подтверждает это, что такое отношение является одним из важных элементов жизни церкви. Филиппийцам 2:3 написано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Друзья, дух смирения друг перед другом гораздо важнее права пользоваться своей свободой. Сегодня мы живем век прав и свобод. Самые разные сферы, в которых проникает этот дух. Но Священное Писание говорит, что этот дух гораздо важнее. Даже наша свобода во Христе должна быть подчинена более важной цели – смиренному служению друг другу. В противном случае христиане погружаются в междоусобную войну, которая разрушает церковь и разрушает семьи. Галатам 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг друга». Особая опасность отсутствия смирения заключается в том, что несмиренный человек становится в положении богопротивника. Посмотрите последние слова 5 стиха. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, если мы хотим, чтобы Божья благодать наполняла нашу жизнь, с нашей стороны есть самый важный шаг, который должен был сделать. Это не заслуга, за которую благодать дается, но это условие, в которое благодать действует. Этим условием является смирение. Это напоминание очень важно. Оно важно сегодня, так же, как оно было важно тогда. Комментатор Ленский пишет по отношению этого. «Языческая и мирская идея мужественности в сильном самоутверждении и возвышении воли одного над другим, когда кто-либо подчинялся другим, это делалось насильно, и поэтому было позором. Языческое мышление не имело идеи этического смирения. Ему не доставало духовной почвы для такого концепта. Друзья, ему не достает и сегодня духовной почвы для такого концепта. И вот этот дух несмирения, как я уже сказал, он проникает и в церковь. Еще один комментатор пишет: надменность со стороны доминирующих пресбютерой или пренебрежительность неотерой всегда вызывает Божье противодействие. То есть, если мы хотим, чтобы Бог благословлял нашу семью, если мы хотим, чтобы Бог благословлял нашу церковь, есть два условия. Пресбютерой или старший, и неотерой или младший, все эти люди, они должны наполнять себя, наполнять свою жизнь духом смирения, иначе мы станем в положении Бога противником. И последнее, заканчивает апостол эту часть еще одним важным утверждением, которое позволяет нам увидеть источник созидания. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же повинуясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Заметьте, он не говорит: «Итак, живите и ожидайте, когда же придет смирение». Знаете, друзья, по Божьей милости Бог окружает нас многочисленными обстоятельствами, в которых мы можем смиряться. Самые разные обстоятельства, друзья, знайте, что они специально сделаны Богом ради высшей цели, чтобы нам смиряться. Они нам напоминают о том, что нам нужно смиряться. Прошлую субботу или до прошлой субботы я жил и работал без какой-либо мысли о своем здоровье. Я просто функционировал. Когда Бог ставит тебя в такое положение, когда ты видишь, что ты хочешь функционировать, а оно не функционирует, и это смиряет. Это ставит тебя в положение того, что ты зависим от Бога гораздо больше, чем ты думаешь. Раньше можно было не доспать, поработать. Никакие эти вопросы, они не приходили на ум, что теперь, оказывается, нужно, ты хочешь поработать, а оно тебя не в ту сторону ведет. Это одна ситуация наше здоровье. Очень много ситуаций в наших взаимоотношениях, когда Бог ставит каких-то людей на нашем пути. Это не зря, друзья. И вот во всем этом Он действует вокруг нас, а нам говорит: смирись. Причем очень интересно, как здесь написано. Смиритесь – это повелительное наклонение, оно подразумевает наше собственное действие по отношению к своему сердцу. Он говорит: итак, смиритесь. Знаменитый Георг Мюллер, известный своим служением для детей-сирот в Англии, он когда-то очень хорошо выразил сущность смирения. Он говорит: однажды был день, когда я умер. Умер совсем. Умер для Георга Мюллера, для его мнений, преференций, вкусов и воли. Умер для мира, его одобрения или порицания. Умер для одобрения или порицания даже со стороны моих братьев и друзей. И с того времени я стал учиться угождать Богу. Заметьте слово «учиться». То есть речь не идет о том, что с того времени я всего достиг. Он говорит: я стал в положении, в котором я начал учиться всему этому. Это и есть сознательная практика смирения. Это точка посвящения себя смирению. Она является основанием для дальнейшей жизни, для дальнейшего развития. Я хотел бы еще сделать короткий коммент по поводу второй фразы. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Посмотрите, это очень важная фраза. Апостол Петр берет ее из Ветхого Завета. В Ветхом Завете она используется сотни раз. Много-много раз. Или напрямую, или же в каких-то вариантах эта фраза используется. Например, я вам приведу один из примеров. Исход 13:14. Итак, и когда после тебя спросит сын твой, говоря: что это, скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта. Вот эта фраза «смиритесь под крепкую руку Божию», она включает в себя искреннее доверие Богу как мощному и крепкому водителю. Смиритесь под крепкую руку Божию. Это не просто умолите себя, это не слепое повержение себя во прах. Это не растворение в бесчувственности. Это признание Божьего всемогущества и Божьего права на твою жизнь. Вот почему здесь сказано «и вознесет вас свое время». Это практическое доверие себя Богу. В действительности, это наилучшее, что может с вами произойти. Иеремии 29 глава 11 стих написано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Друзья, пока мы сами дергаемся, пока мы сами пытаемся куда-то что-то пробиться, мы вырываемся из Его крепкой руки. Смиритесь под крепкую руку Божию, вот тогда Он вознесет свое время. Потому что Он знает намерение, намерение во благо, а не на зло. Вот почему апостол подчеркивает: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Это выражение также созвучно другим местам Писания. Вот как выражала что-то подобное Мария, мать Иисуса Христа, когда она встретилась со своей тетей, наверное, тетей это была, или казан, матерью Иоанна Крестителя. Она говорит следующее, послушайте, Луки, 1 глава, 47 стих. «Возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Мария пережила это на практике. Не только Мария. Вспомните смирение Иосифа, которому нужно было пройти через предательство братьев, через клевету, когда его заточили в тюрьму по ложному обвинению, и вознесет вас в свое время. Вспомните смирение Давида, которому нужно было годы, пережить долгие годы преследования со стороны Саула, для того, чтобы быть вознесенным в свое время. Мы можем быть абсолютно уверены, что наша жизнь направляется твердой и крепкой рукой нашего Бога, управляющего вселенной. У Него есть свое время, когда Он поднимет на высоту каждого из нас. Я думаю, наилучший пример этого смирения – Иисус Христос, Господь наш. Сойдя на землю, Он смирился под крепкую руку Своего Отца. Он доверил самого Себя абсолютно полностью, и Бог вознес Его в свое время. Филиппийцам 2 глава 8 и 9 стихи написано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Мы будем молиться сейчас, друзья, приготовляя сердца наши к вечере Господней. Посмотрите, пожалуйста, в свое сердце. Посмотрите, каким образом в нем отражаются эти истины, о которых мы говорили сегодня. Посмотрите, насколько это благословение, это благодать, созидание церкви через смирение, которое было актуально для людей, которые жили во время апостола Петра тогда, насколько она актуальна для вашей семьи, насколько она актуальна для вас, как члена церкви, насколько она актуальна для нас, как части, как тех, кто представляет собой часть Вселенской Церкви, которая здесь сегодня, в этом месте, стоит против вала дьявольских атак. И сегодня, когда мы будем вспоминать страдания и заместительную жертву Иисуса Христа, мы вспомним Его смирение, и мы, уподобившись Ему, доверив в молитве Ему нашу собственную жизнь, смирившись под Его крепкую руку, помолимся.